Разбудильник. Утро на радио Донтер. Вставай, включай, встречай и слушай.
Я могу, правда, вот
доброе говорить. Утро! Доброе утро! Мы в студии втроем. Наталья Губская, Андрей Константинов. Рядом с нами гость. Чуть позже мы его представим. За режиссерским пультом Александр Аракелян. 25 марта, среда. Весна, но
7:20,
еще холодно.
21, да, еще холодно, прохладно. А ветерок сегодня гулял, скажу я вам, очень даже неприятный. Но, тем не менее, садоводы, дачники уже, конечно же, побывали на своих садовых участках, на своих фазендах, как вошло в обиход, да, однажды.
Наверняка уже
это
и не
слово.
Раз.
Да, а и не два, что, и не три.
Потому что уже время раскутывать, убирать, сажать, обновлять, может быть, какие-то культуры. И даже настоящие любители растить урожай, большой и побольше, обязательно оставляют на своем участке уголок для красоты.
Угу, который впоследствии превращается не просто в уголок, а в потрясающий оазис такой.
И, ну вот хотелось бы, чтобы
а уголочище такое, я бы сказал.
И дизайнерские фантазии у каждого свои, потому что и себя порадовать хочется, и соседей удивить, и чтобы то, что ты притащил, посадил, над чем ты трудишься, стараешься, ухаживаешь, чтобы оно не один год тебя радовало.
Да, и, конечно, позвать потом друзей. Приезжайте, посмотрите.
У
я
меня
там
такое.
Сделал такое. Все приезжают и вау, мы тоже у себя хотим, естественно. Но здесь главный вопрос. Как не промахнуться и посадить то, что отзовется на заботу, на то внимание, на тот правильный уход и приживется. А потом не придется,
сохнуть.
Да, потом сожалеть, стоять и смотреть, да что ж такое, я вроде бы все сделал. Здесь окопал, здесь подкопал, здесь чем-то полил, что-то удобрил, что-то сдобрил. А оно все равно чахнет и чахнет на глазах.
Вот тут как раз самое время представить нашего гостя в студии Донтер. Борис Леонидович Козловский, старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ. Доброе утро.
Доброе утро.
А позвали мы Бориса Леонидовича для того, чтобы вместе с ним составить беспроигрышную зеленую десятку для Ростовской области. Какие растения в нашем климате, на наших почвах обязательно приживутся и вас не разочаруют?
Да, именно это мы, собственно говоря, будем обсуждать. И вас, дорогие слушатели, хотим спросить. Напоминаем, Viber, WhatsApp 8-918-258-3827. А вы, кстати, что у себя стараетесь больше всего, чаще всего высаживать? Что больше всего любите? И
хвалитесь,
пишите. И, может быть, поделитесь своими какими-то лайфхаками, наблюдениями, что вот посадили, а через два года убедились в том, что не стоило этого делать.
Ну, это не лайфхак, а неудачи, но неудачи в данном случае тоже для кого-то станут полезным советом, так что не стесняйтесь, делитесь опытом. И, наверное, первый вопрос нашему гостю. Борис Леонидович, наверное, нужно сказать, что Ростовская область-то по географии совершенно разная, по климату и по почвам, да, север от юга сильно отличается?
Ну, различия, конечно, есть, но в целом Ростовская область, конечно, может восприниматься как достаточно целостная территория, и ассортимент для озеленения населенных пунктов Ростовской области, он, в принципе, разработан. И он, конечно, различается, скажем, юго-западная часть Ростовской области и по почвам, и по климату, конечно, это не то, что северо-восточная. Но в целом многие породы, которые используются в озеленении населенных пунктов, они совпадают.
Универсальную десятку сможем составить?
Ну да, для Ростовской области сможем.
Ура, тогда этим мы займемся. Первый вопрос мы задали, впереди еще целый разговор. Но сейчас время нашей первой рубрики, а ее партнер – диджитал-агентство «Форсмарт».
Свежая заварка.
Ну и свежие новости, самые-самые свежие, самые последние, которые произошли за последнюю ночь. Летчики ВКС РФ отработали полеты на истребителях пятого поколения Су-57. Военные продемонстрировали боевую мощь малых машин и слаженность действий звена в воздухе. Серийное производство Су-57 запущено год назад. Самолеты специально разработаны для замены устаревшей модели. Вот что в этой связи мы можем сказать?
В этой связи можно сказать, что те, кто видел эти полеты, вот я увидела это видео, и когда сила красивая, это круто.
Восхищение.
Угу. А еще как журналист я восхищаюсь тем, как это красиво снято, как техника позволяет передать то, что еще лет 30 назад мы ни за что бы не увидели. И мураши бы у нас от этого не побежали. Снимали, конечно, не журналисты, а военные.
Но профессионально снимали.
Но техника есть. И мощь не только военная, но и вот такая журналистская тоже есть.
Так что нас никаким коронавирусом нас не запугать, друзья. Но мы же помним, у нас сушки летали. Вот был же праздник, да, несколько лет назад.
И даже с земли это было невероятно красиво.
А дальше двигаемся. Управление ФСБ России по Ростовской области рассекретило архивный документ о преступлениях фашистов на территории региона во время оккупации. Это информация отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону. По словам ученых, рассекреченные документы содержат шокирующие факты, при этом позволяют добавить к истории ранее неизвестные цифры и фамилии.
Вот говорят, война, наверное, не закончится, пока не вернется последний солдат,
да.
Но и документы в этом деле не последняя история. И документы вот эти, которые найдены, их будут изучать ученые, они помогут, я думаю, дополнить экспозицию музейного комплекса «Самбекские высоты». «Змеевская балка».
Да, и что для меня здесь вот в этой новости важно – то, о чем сейчас очень много говорят последние несколько месяцев, особенно, да, накануне 75-летия Великой Победы, насколько часто стали западные историки извращать историю, то есть переворачивать ее в свою пользу, трактовать ее по-своему, трактовать так, как они хотят видеть роль Советского Союза, да, роль советского народа в освобождении Европы от фашистской Германии.
Ну вот в данном случае против документов
не попрешь. Факты – это то, чего можно показать человеку, не просто рассказывать, да вот было вот так. Да, мало людей осталось уже свидетелей бесчинств, которые происходили на нашей земле, но вот то, что документы эти рассекречены теперь, и они попадают в открытый доступ, это очень правильно и очень своевременно. Ну и завершающая новость на сегодня, на это утро. Литературная газета сообщает, что в одном из первых изданий книги Алана Милна о Винни-Пухе легендарный медвежонок ходил с балалайкой и носил меховую шапку. То есть, полюбившийся миллионам детей во всем мире Винни-Пух оказался русским.
Вот это неожиданность на самом деле.
Первые иллюстрации книги Милна рисовал английский художник Эрнст Шепард, который постарался отразить все стереотипы о медведе из России. Книга с такими картинками появилась в 1929 году.
Мне вот интересно, почему английский художник попытался собрать образ не из тех знаний, которые носит английский народ, а именно обратился в сторону России.
Трудно сказать. Вот, Борис Леонидович, вы как вы считаете, Винни-Пух в данном случае, это ближе к нам или...
Ну, теперь-то он уже, конечно, интернациональный.
Ну, я не знаю, я боюсь, что я ошибаюсь, но, по-моему, говорят, балалайка это что-то... А, это матрешка японское изобретение. А балалайка, возможно, тоже не совсем русская, так же, как и самовар.
А, это, может быть, современные исследователи, вот те, которые новость сейчас публикуют, это они повернули.
Может оказаться очень неожиданно.
Да, в принципе, балалайка, которую мы считаем нашей, она, в общем, действительно, давайте что уж греха таить, если сейчас загуглить, то окажется, что она тоже имеет корни, да, далеко не наши. Но мы привыкли считать ее своей, и так пусть останется.
Ну, а медвежонок пусть все-таки будет интернациональным.
International Винни-Пух. Заварили, друзья.
7.29, студия Донтер, прямой эфир, включен Viber, WhatsApp 8-918-253-8-27. Мы сегодня говорим о том, чем украшать свои дачные участки, чтобы это зеленое или цветущее прижилось, радовало нас много лет, не зачахло, не засохло. Будем составлять беспроигрышную зеленую десятку региона. В гостях у нас Борис Леонидович Козловский, старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ. Мы не о плодовых и не о кустарниках, а о декоративных растениях, хотя и плодовые, конечно, очень красивые. Декоративные, но, наверное, первое, что приходит на ум, это ель, сосна, можжевельник, туя, хвойники очень популярны. Вот на любом рынке, на любой сельскохозяйственной ярмарке хвойнички, посоветуйте, вот какие лучше.
Да, но
для нас
они же тоже разные.
Или это стереотип?
Да. Нет, они, конечно, разные, но лучше их называть не хвойники, потому что хвойник – это эфедра вообще-то с точки зрения ботаники.
Это уже с точки зрения науки, да.
А это хвойные растения. Конечно, вот хвойные растения в нашей зоне, они составляют основу декоративных собственных композиций, если это усадебные композиции, конечно, то, что на частных дворах. И в основном у нас используются несколько родов. Ну, это вот туя западная, реже туя восточная используется. Очень часто используются можжевельники. Ну, и используется ель и сосна. Эти растения, конечно, чем хороши, понятно, что они вечно зеленые, они создают декоративный эффект в течение всего сезона, но последние годы у них есть определенные проблемы. Да, у нас отобраны ассортименты, отобраны виды, которые у нас, естественно, зимостойкие, а хвойные растения, они обязаны быть, должны быть зимостойкие, потому что у них нет спящих почек, если они обмерзнут, то это уже полная гибель. Mm. Вот, они,
а как же быть с жарой?
Да, они, конечно, с другой стороны, отобраны все засухоустойчивые. Вот недаром у нас, смотрите, ель колючая, это американский вид, который мы все неправильно называем голубой. Вот. И она у нас достаточно засухоустойчива. Вот именно она и отобрана. Почему у нас и господствует в озеленении среди елей. Угу. Вот. Но есть другая проблема. Есть другая проблема, которая связана с тем, что последние годы у хвойных растений появилось очень много вредителей и болезней. И прежде всего, вот опасность – это вредители.
Вот наши информационные коллеги сообщали, что эта зима, так как теплая, она поддержала вредителей хвойных. И теперь они могут их подточить.
Ну, понимаете как? Дело в том, что есть вредители, которые, ну, как скажешь, условно их назовем летальные. То есть, если они селятся, если с ними не бороться, то они приводят все равно растения к гибели. И если говорить о хвойных растениях, это, к сожалению, вот несколько видов паутинного клеща. Это ложнощитовки, это щитовки. То есть, сейчас получается так, что без химических обработок, то есть, без специальных мер по борьбе с вредителями, содержать хвойное насаждение практически невозможно. Даже вот сейчас сосны, да, раньше сосны страдали у нас, ну, собственно, побеговый рак сосны, то есть, это вот такое быстрое усыхание, это грибное заболевание. Да, грибное заболевание, ну, это такое собирательное название для целых ряда возбудителей у растений.
Это только к соснам относится или ель, можжевельник?
Нет, раковые заболевания, как таковые, они фиксируются на многих растениях. Ну, и как бы мы не будем, наверное, этиологию это разбираться, это что чисто дело науки. Но в последнее время на сосне, кроме вот заболеваний, опять же, появился паутинный клещ, который эту сосну, к сожалению, может доводить до состояния полной гибели.
Нам нужно, наверное, сейчас понять, можем ли мы чем-то помочь таким растениям, уж если мы выбрали в качестве декоративного украшения.
Нет, достаточно много информации есть, она и в интернете, и можно проконсультироваться со специалистами. И...
То есть сказать, что ситуация аховая, нет, есть средства, которые помогут справиться?
Есть средства, которые помогут справиться, но ситуация аховая, знаете, в каком плане? Потому что у нас эти растения ж не только в частном озеленении, где вы свободно, а может быть и не свободно можете проводить химические обработки, но вы же понимаете, что на муниципальной территории просто так и не всеми...
Не сунешься просто так туда.
Да, и не всеми препаратами, это все достаточно регламентировано, это связано с безопасностью жителей и так далее. Поэтому это проблема для вот городского озеленения. Вот проблем в городском озеленении гораздо больше, чем в частном.
Чем в частном.
Угу. Но вот если говорить о частных территориях, то ель, сосну рекомендуем при определенном уходе. Можем включать их в нашу зеленую десятку.
Рекомендуем.
Для климата, для почв наших подходит.
Включает. Для нашей зоны, для нашей части Ростовской области, лучше всего, если сосны брать, например, это сосна черная. Еще иногда ее называют сосна крымская. Угу. Она лучше всего себя здесь чувствует. Если брать пески, наши песчаные массивы, то там лучше использовать сосну обыкновенную, потому что она наименее требовательна к плодородию почвы. Это по-научному называется олиготроф. То есть растение, способное расти на очень бедных почвах.
Тую включаем?
Тую западную включаем, конечно.
А можжевельник? Принципиально.
И тую восточную включаем.
Вот
обязательно.
Западная и восточная. Принципиальное отличие в чем? Потому что вот сейчас могут подумать, что это что-то разное.
Это разное. Достаточно разное.
Запад и
визуально,
восток прям полярные
тоже разные.
Визуально, да, тоже хорошо отличаются. Восточная туя происходит из Юго-Восточной Азии. Это Китай. Она, другое ее название сейчас приоритетное, это плосковеточник восточный, по-другому еще называют, биота раньше называли восточная, а туя западная, но это Северная Америка, Канада. Туя восточная, они морфологически различны, прежде всего по шишкам, очень легко отличить шишки, к сожалению, вот мы по радио не можем эти шишки показать, но можно в интернете посмотреть, очень легко, и плосковеточник чем отличается, это ориентация ветвей. Ветви расположены не по горизонтали, а по вертикали они ориентируются.
А вот где высаживать одну и другую тую по территории Ростовской области? Да,
да. Имеет значение
или нет?
Имеет значение. Смотрите, туя западная – это абсолютно зимостойкое растение. То есть туя восточная – это растение, для которой Ростовская область – это уже ее северная граница, так называемого культигенного ареала. Но, с другой стороны, туя восточная супер засухоустойчива. Понимаете, она на очень жарких, прогреваемых территориях себя прекрасно чувствует. Раз. Во-вторых, она менее требовательна к почвам и даже выносит определенное засоление, что для хвойных очень мало характерно. И меньше всех пока меньше всех поражается вредителями и болезнями.
Можжевельник.
Вот. Можжевельник тоже очень засухоустойчив. Большинство видов его, которые здесь отобраны, они зимостойкие, но можжевельник, к сожалению, сейчас в последнее время сильно поражается паутинным клещом и еще рядом там вредителей, с которыми надо внимательно за ним следить, бороться, то есть видеть первые симптомы и своевременно проводить все вот эти мероприятия по борьбе.
Первые симптомы, вы сказали сейчас, Борис Леонидович. А как увидеть человека, который, может быть, приезжает раз в неделю на свой садовый участок? Как он может увидеть что-то, что происходит с растением?
Сухие ветки или у корня что-то?
Нет, это прежде всего, конечно, будет изменение цвета хвои. Начнется. Уже усыхание, когда будет идти.
Да, там уже это понятно, там любой заметит.
Да, то тоже паутинный клещ, это начинает бледнеть хвоя, на первых этапах она начинает потихоньку сохнуть, а потом, конечно, начинает отмирать. То есть, если идут какие-то изменения цвета, то это уже, конечно, тревожно. Признак или осыпания хвои, допустим, у сосны клещ вызывает осыпание молодой хвои. Угу. Скажем, там, в середине лета, что не характерно. Обычно вот листопад у хвойных растений, он происходит осенью. Хвоя-то живет больше сезона, там 3-11 лет у сосны может жить, но она все равно рано или поздно опадает.
Угу. Интересно.
Разбудильник в прямом эфире на радио России, радио Донтер. Формируем беспроигрышную зеленую десятку для приусадебных участков, а может и тех, которые перед многоэтажками. Давайте сейчас несколько минут беспроигрышной звездной дюжины,
да,
а затем продолжим.
Да, за что тревожно точно не будет.
12 друзей зодиака.
Овен. Вы не тратите времени зря и стараетесь действовать максимально эффективно. Вероятны значительные профессиональные успехи, прогресс в делах.
Телец.
Первая половина дня подходит для решения финансовых вопросов. Тут вы ничего не упустите из виду. Все сделаете правильно.
Близнецы.
Возможны романтические увлечения, новые знакомства, которые будут иметь самое приятное продолжение.
Рак.
Потребуется настойчивость и самодисциплина, чтобы добиться поставленных целей. Справиться с делами будет несколько сложнее, чем вы ожидали.
Лев.
Сегодня вам очень пригодятся настойчивость и целеустремленность. Какие бы испытания ни выпадали на вашу долю, можно не сомневаться, что вы их благополучно преодолеете.
Дева.
Преобладает влияние позитивных тенденций. Вам многое удается. Не возникает проблем в общении. Даже тех, кого видите впервые, вы понимаете с полуслова.
Весы.
Совместная работа может положить начало долгой дружбе или красивой романтической истории. Если вы захотите проявить инициативу, сделать первые шаги навстречу понравившемуся человеку.
Скорпион.
Благоприятный день для общения. Хорошо проходят и деловые, и личные встречи. Вам удается понравиться самым разным людям, произвести впечатление на тех, кто обычно очень требователен к окружающим.
Стрелец.
Стрельцы, которые сегодня сосредоточатся на укреплении деловых связей, вскоре получат интересные предложения о сотрудничестве.
Козерог.
Отбросьте сомнения и действуйте. Звезды на вашей стороне. Все получится хорошо.
Водолей.
Возможны денежные поступления, выгодные покупки и сделки. В финансовых делах вы можете полагаться на интуицию.
Рыбы.
Не все люди, с которыми вы имеете дело, так умны и сообразительны, как хотелось бы. Будьте готовы снова и снова объяснять то, что кажется очевидным.
12 друзей зодиака.
С 7.40 в студии «Разбудильника». Друзья, мы продолжаем наш эфир. Напомню, что у нас в гостях старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ Козловский Борис Леонидович.
И составляем мы беспроигрышную зеленую десятку для Донского региона. Борис Леонидович, для живой изгороди что подходит в Ростовской области? Что бы вы порекомендовали?
Ну, с самшитом надо прощаться, ну и растение достаточно капризное и долго растущее, хотя очень красивое и благородное, но в связи с вот самшитовой огневкой она дошла уже до Ростова года как три, бороться с ней тяжело, поэтому...
Это болезнь, да?
Нет, это вредитель.
Вредитель,
да? Да,
вредитель.
Да, да, это вредитель, который мы завезли на Олимпиаде из...
Угу. Погубили самшитовую рощу.
Да, да, из-за рубежа. Вот. Но у нас есть достаточно определенный широкий, не широкий, но ассортимент, который позволяет вот эти проблемы решать. И прежде всего это, конечно, бирючина. Это кустарник, кстати, вид местный, встречающийся в местных лесах пойменных, из которого получается прекрасная изгородь. Кустарник супер неприхотливый.
И для юга, и для севера.
И для юга, и для севера, абсолютно верно. Мало того, понимаете...
Это я спросила, я не знала.
Да, в чем секрет вот, кустарников, которые используются для изгородей стриженных. Они должны быть теневыносливые. Потому что тогда в этом случае они не лысеют, условно говоря, снизу. Они тогда образуют при стрижке сплошные зеленые стены. Светолюбивые будут снизу оголяться.
Да.
А вот, эти, вот бирючина, она очень теневынослива. Поэтому из нее очень хорошая получается стриженная изгородь. Ну, вы даже знаете, вот по стачке, несмотря на там достаточно суровые условия, вот у нас эти изгороди стоят.
Это как раз из бирючины?
Это из бирючины. Совершенно,
будем знать.
Совершенно верно. Ну, есть и другие кустарники, там сведена, в частности, спиреи. Вот у нас очень широко используется для стриженных изгородей, не стриженных изгородей спиреи. Вангута очень популярна именно в Ростовской
области.
Это вот
то, что с желтыми цветочками?
Нет, это то, что
а
с белыми.
А вот то, что с желтыми цветочками?
А это форзиция, она больше как
очень
солист.
Красиво.
Да, она красива во время цветения, но для изгороди она не очень пригодна, потому что это достаточно крупный куст и достаточно рыхловатый, поэтому он не образует вот такой. Или очень крупные изгороди тогда из нее получаются, широкие и достаточно высокие.
Вот знаете что, вспомнила сейчас фразу из фильма «Любовь и голуби». Веточку пальмы срежу перед отъездом, чтобы не засохло.
А, это частая вот история, когда
да,
тащат.
Традиция с моря, с юга привезти какую-то экзотику.
А оно никак потом.
Она жизнеспособна, эта традиция? Или там красиво привезешь, посадишь? Хотя наши телевизионные коллеги снимали в Недвиговке, по-моему, сюжет о человеке, который на своем, да, в своем дворе посадил пальму, растет, радует, лапы выпускает новые.
Ну, вот понимаете, выращивание пальмы, всей этой экзотики, тропической и субтропической в нашей зоне, у нас это климат, понимаете, умеренно континентальный.
Да, но растет.
С зимами, да, но при определенных условиях. То есть надо все равно создавать укрытие, надо сдавать защиту. И мало того, что, обратите внимание, последних 5 зим были очень мягкие. Вот у нас ведь бывает зимы и минус 30. И, естественно, никакая пальма в открытом грунте минус 30 дней не выдержит. Вообще субтропические растения, у них нет механизма закаливания, который есть механизм закаливания у наших растений, которые у нас повсеместно выращиваются. Но, с другой стороны, это как хобби и как вот, интересный факт, конечно, надо всячески поощрять. Но для массовой культуры эти тропические и субтропические растения у нас не годятся.
А вот какую-нибудь такую южную культуру можете посоветовать, которая точно у нас перезимует? Вот у нас перед радиодомом перезимовали чудесно три юки. Две большие, одна поменьше.
Их укрыли,
мы
правда.
Их укрывали.
Нет, смотрите,
да.
Коллеги, что касается юки. Три вида юки у нас преспокойно здесь растут. Это юки не стволовые. Это вот юка голубая, юка ничатая и юка поникающая. У них почка возобновления на уровне почвы, и вот эти клоны, это юки у нас там в том же ботсаду существуют лет 50.
Их например. Можем советовать?
Да, ну юки можно, да, это все знают, собственно говоря. Их повсеместно много, и даже как бы уже интерес к этим юкам пропал, хотя цветут они в начале лета достаточно продолжительно, достаточно красиво белыми цветами.
Вот, они еще и цветут.
Да, они еще и цветут, но вот на конце листьев есть колючки, там, ну, чтобы не уколоться, они, конечно, не ядовитые, но укол неприятный.
Не стоит, так сказать, поглаживать юг.
Не, ну, всякое растение, всякое озеленение, надо всегда помнить, что если есть дети или все прочее, то есть нельзя использовать, ну, вы понимаете, ядовитые какие-то растения, там, колючие. Всегда надо помнить, что если во дворе есть дети, то надо с осторожностью относиться к подбору ассортимента.
Вот такое у нас сегодня зеленое утро. Давайте дадим Вере Брежневой сказать нам доброе утро, не только нам же здороваться с радиослушателями.
А потом вернемся
в студию. Продолжим, продолжим.
Сорок семь в студии Разбудильника. Друзья, вот доброе утро пожелала Вера Брежнева, и мы вновь тоже желаем вам доброго утра, хорошего дня. И, естественно, продолжаем диалог...
И зеленого дачного сезона.
Да, с Борисом Леонидовичем. Вот вы сказали про пальму, что не стоит, тут много нюансов. А вот как быть тем, стоит ли брать пример с тех людей, которые там привозят и пытаются выращивать лимон, инжир, которые ведь считаются плодовыми, но в субтропиках. Я понимаю, что люди заморачиваются, пытаются собрать урожай, что, мне кажется, это, ну, как бы совсем наивняк.
Ну, наверное, не ради урожая, а ради одного, двух, трех плодов, но это тоже экзотика, вот, красота и достижение.
Или это такая история с погибанием?
Нет, там есть вот разные нюансы, разные механизмы, разная фенология у растения. Ну, скажем, понятно, цитрусовые в открытом грунте у нас расти не будут. Это исключительно оранжерейная там, или комнатная культура, и то они достаточно капризны.
Ну, а вот когда в кадушках на лето... В сад, на это, зиму в дом.
Это совершенно нормальная ситуация. Два слова буквально. Есть такое понятие в зеленом строительстве, как экзотарии. То есть это когда вы содержите тропические и субтропические растения у себя в оранжерее зимой, а на лето создаете из них в открытом грунте мобильные модульные композиции.
В открытом?
И в открытом, да, незащищенном грунте. То есть летом они прекрасно себя чувствуют, но осенью их, опять же, надо убирать в защищенный грунт, то есть ставить в оранжерее.
Раньше... А инжир из этой серии?
А инжир – то другая ситуация. Дело в том, что если вы просто обыкновенный инжир возьмете, конечно, ничего не получится. Но есть сорта, так называемые портонокарпические, но по-простому сказать, им не надо опылитель для того, чтобы они завязывали плоды. И плоды они формируют, это соплодия на самом деле, они формируют на приростах текущего года, поэтому, когда вы высаживаете инжир, он у вас, конечно, будет всегда обмерзать. Но весной он от оставшихся почек будет трогаться, и на этих побегах будут образовываться вот эти так называемые фиги.
Его можно не заносить в дом? Посадил
его
на улицу?
Его только окучивать. Угу. Но это специальные сорта. И в осени, к октябрю, у вас, конечно, будет определенный урожай созреет. Если вы еще его сильнее будете укрывать, урожай будет еще даже больше. То есть он ведет себя как травянистый многолетник у нас, вот этот сорт, такие сорта инжира. То
вот, имейте его, в виду все, кто на них его, прицелился,
да,
на
инжиры. Да, его можно собрать, но иметь... Еще что надо иметь в виду. Конечно, такой сладости, как он имеет...
Там, где в субтропиках.
Скажем, там в Средней Азии, где жаркий климат и так далее, конечно, не будет. Вкус вот будет напоминать рыночный инжир, потому что его привозят, ну, транспортировка, зрелым же не привезешь.
Да. Ну, это может быть и не страшно. Главное, можно похвастаться, а я вырастил.
Ну, инжир я смог.
Извините, вот смотрите, у нас же ведь розы тоже не зимостойкие, но мы же их используем именно потому, что цветы формируются на приростах этого года.
Да,
они
да,
же
да,
всегда
да,
обмерзают.
Да.
Мы обрезали, они отросли, тут же цветут. И культура же весьма широкая.
Борис Леонидович, а вот еще, если о цветах заговорили, есть же на юге такая вьющаяся красота с большими оранжевыми граммофонами. У нас я это видела, ну, в нескольких только местах, сказать, что повсеместно нет. Вьющиеся растения по заборам с оранжевыми...
Ну, это понятно. Это, я так думаю, вы имеете в виду камсис, в виду. Он, кстати, у нас широко в Ростове используется. Я бы сказал, что это у нас, во всяком случае, в частном озеленении лиана номер два. Он,
вот
он, конечно...
То есть в нашу десятку попадать может?
Да. Но
называется...
Камсис, укореняющийся, да, или такома по-другому. Но дело вот в чем. Это такое растение, его не все любят. Ну, во-первых, он может подмерзать в суровые зимы, особенно если вы его посадите там на восточную сторону или на северную, где ветры, так. Но если в благоприятное место посадите, он будет расти хорошо. Но он дает очень много корневой поросли. Из-за этого его не очень любят, потому что он мощный, эти отпрыски мощные. Да, может залезть в веранду, там, ну, если там фундаменты какие-то там ненадежные, пролезть даже в некоторых внутрь дачного домика.
Экий.
Да. Это история совсем неприятная.
А лиана номер один?
Лиана номер один – это американский вид, американский девичий виноград, или по-другому портенарциссус, который у нас повсеместно, вот это яркие красные листья и синие несъедобные плоды. Вот это он, это лиана номер один. Она уже у нас натурализовалась, одичала, и даже в пойменных лесах у нас встречается. Но пока замена...
Дамский виноград?
Нет, мы его называем... Нет, это неправильное название ботаническое. Местное название дикий виноград. Вообще, дикий виноград. А вообще девичий виноград.
Девичий виноград.
Партеноциссус, да, по-латыни, по-русски.
Никак его нельзя никуда использовать. Применить.
Почему? Его прекрасно везде используют. Просто не надо давать ему возможности ложить плети на землю, то, чтобы он не укоренялся, не захватывал территорию. На запечатанных участках, где запечатано все асфальтом, в этих малых окнах он себя прекрасно чувствует и прекрасно, так сказать, выполняет свою функцию вертикального озеленения.
Замечательно. Говорим сегодня о красивом, оригинальном, радующем глаз, зеленом. И, кстати, на дорожной карте Ростова, когда основной цвет зеленый, это очень-очень радостно. Андрей, давай сейчас расскажем, есть ли неприятные красные участки, и продолжим.
Смотри в оба.
Друзья, ну вот вчера мы отмечали, что 3 балла был уровень пробок в это время. Сегодня могу вам сказать еще более приятную цифру. 2 балла уровень пробок в Донской столице. Если так дело пойдет дальше, то потом мне придется сказать, 0 баллов, вообще никаких пробок нет, не фиксирует портал Яндекс.Пробки. Вот такая общая картина к этой минуте.
Панама. Зонтик. Сапоги.
Погоду сразу.
Да, в дорогу. Синоптики на сегодня прогнозируют вот что: облачную с прояснением погоду. В Ростове температурный максимум плюс 12. Все со знаком плюс. Уже хорошо.
Прямо сейчас 1.5 градуса тепла. 7.55, значит, надо торопиться, потому что время нас поджимает, друзья.
Борис Леонидович Козловский, старший научный сотрудник ботанического сада ЮФУ, у нас в студии. Составляем зеленую десятку. 2 пунктов не хватает нам.
Так, понятие существует такое, да, модный тренд сезона. Ну, это везде в одежде, так сказать, в строительстве.
Зеленая мода существует?
Зеленая мода, есть что-то?
Нет, зеленая мода существует, понимаете, но это смотрится по таким ведущим породам. То есть иногда вот спрос на какие-то породы. Вот на хвойные была волна, возрастала, вот на ту и на те же
самые. А вот сейчас?
Сейчас это, допустим, идет потихонечку спад. Одно время возрастала волна на там, березу и так далее. То есть мода существует. Ну вот, как бы сейчас сказать, трудно на
может, карликовое что-нибудь надо высаживать?
Нет, сейчас вот, да, стали опять уходить, стали понимать, что карликовые эти породы, они красивые, но они не создают экологического эффекта. То есть они не формируют микроклимат,
вот,
понимаете?
Это важно.
Особенно это касается городского озеленения. Поэтому...
Может быть, что-нибудь полезное, что фитонциды выделяет или...
Ну, знаете, вы удивитесь, самое полезное, самое нужное для города – это тополь. Ну вот не надо только пугаться. Да, но не надо пугаться.
Ну, который не пуховый, да, наверное, все-таки?
Есть ведь сорта, да, есть абсолютно...
И для сада?
Ну, есть и небольшие, понимаете, если крупные участки, если надо ветрозащиту обеспечить, если надо притенение обеспечить, то есть сортовые тополя. Надо, конечно, брать исключительно сортовые тополя и исключительно либо мужские, либо стерильные. Потому что и сортовые, и женские экземпляры, которые будут давать пух, это вот, собственно, летящие семена.
А вот удивите еще каким-нибудь растением. Тополь неожиданно. А вот еще?
Ну, из того, что широко используется, ну, это клены, конечно, у нас очень широко используются. Я вас удивлю, что у нас, если взять частное озеленение, то в частном озеленении в основном орех используется и абрикос. Абрикос, правда, сильно поражается манилиозом в последнее время. Но если по частному сектору...
Ну, вот если не плодовые, то это клены.
Ну, это клёны, это катальпа, например, достаточно неплохо себя чувствует и мало поражается.
А что она из себя представляет, катальпа?
А катальпа, это, знаете, есть другое название, макаронное дерево, вы все его знаете, эти крупные листья, висящие такие коробочки длинные,
Ах, вот оно как. Да. Это такая
с
красота.
С красивыми белыми цветами.
С белыми цветами, которые...
Когда часто встречаются, и каждый раз потом все на пальцах пытаются объяснить, вот, что и, они видели.
Да,
и,
но Катальпа не сейчас пришла в Ростов, а много-много лет назад, да, вот если о Ростове
да,
говорить.
Да. Нет, коллеги, вы знаете, что вот сдвинуть ассортимент достаточно сложно, потому что на самом деле мы уже исчерпали все возможности, ну, скажем так, не генетической интродукции, не генетического привлечения материала, который здесь может расти. Ведь мы же озеленяем-то в основном иноземцами. 95% иноземцы. Та же рабиния лжеакация, которую мы называем белой акацией, это же американский вид. Понимаете?
Так вот, как вы мне показали,
лучше
может,
это,
пора бы за свое что-то взяться,
это
как это сделать.
Давайте подводить итоги. Давайте нашу десятку перечислим.
Еще в следующие 40 минут эфира.
Первое – это ель и лучше голубая. Второе – это сосна. Голубая, колючая. Сосна черная, крымская. Туя, если западная, то зимостойкая, имейте в виду. Если восточная, то засухоустойчивая. Можжевельник, да. Для живой изгороди бирючина лучше всего, да. Юки не стволовые у нас обязательно приживутся и будут нас радовать. Лимон, инжир. Ну, лимон заносить придется, имейте в виду, на зиму.
Поносите, как следует.
Камсис – это лиана номер 2, красивая, но может покушаться на ваш дом. Лиана номер 1 – это девичий виноград, неожиданный, но имейте в виду, выбирайте не пуховый тополь. И клены, катальпы, макаронное дерево, красиво, не новый сорт, но очень красивый.
Вот такая, получается, сформировалась наша зеленая десятка.
Спасибо
благодаря
нашему гостю.
Да, спасибо, действительно, Борис Леонидович, что приехали ранним утром, поделились этой информацией. Я думаю, что многим сейчас, кто слышал, может быть, только в конце, переслушайте нас в НКП Don't Air, а мы прощаемся с вами.
Зеленых вам участков.
Пока-пока, до завтра.
Вы слушали Радио России, Радио Don't Air.